Теория заблуждений.
Здравствуйте, друзья! На прямой связи со студией «Спутник» Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Сумбатович, я вас приветствую.
Категорически приветствую.
Вот давайте с такой очень сложной темы начнем. Сегодня премьер-министр наш Михаил Мишустин высказывался по поводу миграционных проблем или, скажем так, решения демографического кризиса путем притока тех, кто хочет и достоин того, чтобы стать гражданами России. Он сказал, что это тонкий политический вопрос, ну, видимо, в связи с тем, что он назрел и стал еще более острым после теракта в Крокус-Сити-Холле. Так вот, почему гражданами нашей страны, но я не скажу все время или так часто, но иногда становятся те, кто вовсе даже этого не достоин, и напротив, те, кто должен ими стать, мучаются годами. Вот в чем здесь проблема? Даже как к члену Общественной палаты к вам обращаюсь.
Так это не ко мне надо обращаться, а это надо обращаться к тем людям, которые еще в 90-х годах проработали эту схему. Там же в чем была суть? Как известно, острая фаза демографического кризиса была в стране после Второй мировой войны. Ну, потому что Первая мировая, гражданская, иммиграция и Вторая мировая выкосила... Ну, давайте прикинем. 12-27, ну, около 40 миллионов суммарно. Да? Плюс к тому те, кто уехал. Потому что они же не входят в цифры потерь. Плюс к тому то, что в русских семьях до революции 5-7 детей – это норма. А после Второй мировой войны 2 – это уже много. Естественно, спад. Эту дыру надо было чем-то затыкать. Ну, самый, конечно, простой вариант, который лежал на поверхности. Естественно, триединство славянских народов. Украина, Беларусь и Россия. Но как только была предпринята попытка привлекать оттуда кадры, я бы даже сказал, трудовые резервы, так тут же было возмущение и в Киеве, и в Минске. И в результате были подписаны договоренности о том, что Москва не будет привлекать людей на вот в таком объеме, какой требуется, ни с Украины, ни с Белоруссии. Что осталось в сухом остатке? Это либо Средняя Азия, которая вдруг назвала себя Центральной, и это Кавказ. Но согласитесь, что недостатка в представителях Кавказа в 90-х годах тоже не наблюдалось, правда? Их было тоже too much. Вот. Ну а потом открылся вот этот вот резервуар. Я имею в виду Средняя Азия, потому что уровень жизни там вообще фундаментально упал. И понеслась душа в рай. А чтобы это все еще упростить, работала схема, что если ты там родился в эпоху еще Советского Союза, ты соотечественник, ты имеешь право быстренько получить. То есть, чтобы вы понимали, человек, который родился в Эстонии во времена Советского Союза, ну, например, там в 73-м году, он должен был бы пройти все круги ада, чтобы получить российское гражданство. А тот, кто родился в Киргизии в том же 1973 году, мог сделать это достаточно легко и быстро. Поэтому, ну, то же самое относится и к Таджикистану, то же самое относится к Узбекистану. А вот с Казахстаном, да, сложности, там запрет, там это надо 5 лет ждать. Но в целом вот по Центральной Азии ситуация, к сожалению, получилась такая. И исправить ее сейчас очень сложно, потому что тот популизм дешевейший, который я послушал за последние там 10 дней после трагедии, от идеи, а давайте тогда, ладно, уже, если нам нужны кадры, давайте будем привлекать из Северной Кореи. Ну, то есть, что это как не популизм абсолютный? Проблема действительно существует. Как решать? Во-первых, надо перестать относиться к этому с триумфом воли о том, что это было единое постсоветское пространство, все мы росли на одних и тех же учебниках и так далее. Потому что после развала Советского Союза учебные пособия там по истории, они совершенно другие. Например, в учебниках в Таджикистане, включая так называемые даже русские классы, там написано о том, что период пребывания Республики Таджикистан в составе Советского Союза – это колонизация со стороны русских. А, соответственно, после развала Советского Союза – это деколонизация. В Киргизии, например, национальный праздник – это посвященное так называемому восстанию. Ну, советская историография его показывала как восстание киргизов против лютого царизма. На самом деле они восстали против русских, и русских казаков вырезали. Согласитесь, да, такие тонкие моменты, ну, надо бы как-то учитывать. Мы это делать совершенно не хотим. Потому и результаты. Ну и кроме того, да, надо понимать, что это тогда нужно ставить на контроль со стороны России, потому что там кум-сват, брат-брат, трешь-мнешь, и вот у тебя уже все бумаги, соответственно, гениально заполнены, и уроженец Таджикистана, который по-русски вообще ничего сказать не может, будет работать, например, таксистом в Москве. И это я, кстати, абсолютно не утрирую и не иронизирую, потому что у меня лично был такой опыт. И это были очень острые ощущения, правда. Потому что по-русски он не понимал совсем, таджикского я не знаю, а он еще в довершении всего не размовлялся шекспировской мовой. В общем, это было движение с помощью сурдоперевода. Вот, который осложнялся.
У него навигатор-то
тем...
висел, я надеюсь, он в нем как-то
у него
понимал.
Навигатор висел, просто навигатор засбоил. И куда ехать он не знал. И расположение московских улиц для него было крайне неблагоприятно.
Слушайте, если бы он из Омска приехал, он бы тоже про московские улицы мало что знал. Может, вы подсказали бы.
Нет, подсказать-то я могу. Проблема в том, что если бы он приехал из Омска, если это уроженец Омска, то он как-то априори бы знал бы русский язык.
Нет, я о том и говорю, да.
Это сильно упростило бы задачу. К сожалению, да, такая проблема есть. Как ее решать? Подойти к этому серьезно. Не как обычно радоваться от того, сколько у нас вот тут вот вакансий забито, заполнено и так далее. Нам действительно нужны трудовые мигранты. Нам они действительно нужны. В этом проблема. Да, можно, конечно, войти в фазу чуть более дорогого популизма и начать размышлять о том, что, в принципе, если создать конкурентные зарплаты, то тогда надобности в мигрантах не будет, и граждане России смогут заполнить все места. Теперь, внимание, у меня к вам один только вопрос. Но тогда у вас должно быть государственное регулирование, правда, цен?
А, разумеется.
Да. Чтобы зарплаты были такие. А бизнесу, извините, невыгодно платить вам больше, если можно платить меньше.
Не-не, а тут поспорю, Армен Субач. Смотрите, у нас сейчас вот среди тех, кто развозит, ну, курьеры, в общем, да, очень часто стали появляться вполне себе, ну, я так сужу по личным впечатлениям, славянские лица. Почему? Да, рассказывают, что там зарплаты 150 тысяч, даже до 200. Понимаете, вот они как-то там сами без государства создались.
Ну, прекрасно. А, извините, работа в сфере ЖКХ, там тоже 150-200 тысяч?
Там нет, но я же не про все говорю. Есть вот отрасль, где востребованы
люди. Нет, прекрасно. Если это в какой-то сфере работает, я двумя руками буду за. Я же говорю про общую температуру по палате. Вот в данный момент, да, с этим есть огромные сложности. Есть, да. Потому что беда Советского Союза с демографией еще наслоилась на наши лихие 90-е года. Да, плюс к тому, для того, чтобы повышать демографию, да, должно быть жилье. Правда же? Где-то же люди же должны жить. Вот. А если получается, что... я просто специально интересовался этой темой. Что большая часть вторички Советского Союза, она стоит стоит
дороже?
Да, дороже, чем новострой. Ага. Да. Плюс к тому, да, это инфраструктура и так далее, и так далее. И вот эти вот все программы поддержки молодых семей. А если у нас начинают опять заниматься некоторые депутаты Государственной Думы популизмом и говорить о том, что а давайте, значит, этот материнский капитал можно там и на медицину, и на спа-салон, и на что угодно. Ну, очевидно же совершенно, да, что лучше не станет. Да, здесь необходима очень серьезная государственная работа, очень серьезная. И, к слову, да, то, что сейчас Россия получила еще на население вернувшихся регионов, это все хорошо, но это не исправляет ситуацию с демографией отнюдь. А то у нас уже некоторые заговорили, а что, ну у нас же есть там плюс 9 миллионов, есть и что? Они же на земле, правда, находятся? Они же не в безвоздушном пространстве. Это же не мертвые души Павла Ивановича Чичикова, который ты мог перевести куда-то. Да, здесь все-таки посложнее, наверное, ситуация. И плюс к тому, конечно, надо ставить двойной заслон. То есть вот если они там сдают экзамены на там знание русского языка, да, русской там традиции какой-то, русской ментальности, надо сделать так, чтобы они еще один сдавали здесь.
А они там сдают. Вот тут пятно белое в моих знаниях. Там сдают.
Ну, многие там сдают,
а кому это надо, я извиняюсь? Это ценность этой сдачи, по-моему, равна нулю.
Ну, это просто данность.
Как извиняюсь, ЕГЭ в некоторых регионах? Прошу прощения.
Алексей, этому же тоже есть очень простое объяснение. Потому что для нас Киргизия? Да? Это город Бишкек. Он же Фрунзе в девичестве, да, в советском, родина генерала Памфилова, героя Советского Союза, где масса русских школ и где они говорят на языке Лермонтова, что действительно абсолютная правда. Уроженца Бишкека вы легко определите, потому какой у него русский язык. Но проблема в том, что приезжает же не только Бишкек, правда? А, например, из долины те, кто, они по-русски, ну, говорят несколько, назовем это так, хуже. Но отношение-то к ним какое априори, да, что это Бишкек. Очень хорошо и замечательно. И дальше вот начинают возникать вот эти все проблемы и сложности. Они, в принципе, все регулируются. Надо просто проявить при этом, а, желание, и, б, перестать вспоминать, что было в 1978 году. Потому что у нас же это постоянно, да, что вот этот вот культ, вот это было там в Советском Союзе, братство, туда-сюда, мы вот все одинаковые, а то, что за 30 лет все стали разными, почему-то в голову не приходит. Вот опять же, да, вопрос по теракту в Крокусе. Вот там два урода вот этих вот, они же вообще по-русски не говорят.
С переводчиком, правда? Да.
А каким образом они вот здесь вот оказываются на работе?
Это вот я как раз вас хотел спросить. Не меня же спрашивать по этому поводу.
Так нет, ну так я вам и говорю. Вот там кум сват, брат, брат, и все, и понеслась душа в рай.
А тут кто-то хорошую идею предлагал. Знаете, как у врачей, значит, под рецептом стоит штампик с личной подписью. Вот если ты этого дал регистрацию этому человеку, да, значит, тогда извини с работы хотя бы. Я уж не говорю о другом.
Да, тоже вариант, тоже вариант. Но понимаете, какая штука? Это мы же не можем давлеть над, извините, киргизскими бюрократами. Я почему и говорю, давайте сделаем второй заслон.
Ну, хоть собеседование, Армен Сумадович, собеседование. Ясно же, человек говорит по-русски. Или вот вы посмотрели два видео по полторы минуты, и вы говорите, двое не разговаривают, двое хоть как-то разговаривают. Пожалуйста.
Ну, для этого нужен контроль.
Да.
А если вместо контроля у нас радость, все флаги в гости будут к нам, мы помогаем. Причем это же еще как обставляется-то все. То есть как бы есть наша демографическая проблема, но еще параллельно мы с гордостью говорим о том, что вот когда они переводят деньги туда, то это мы помогаем развивать их экономику. Ну, вчера все насладились, да, когда некоторые страны из этого пресловутого таможенного союза взяли и ликвидировали карты МИР у себя. Может быть, нам стоит как-то к этому несколько иначе начать относиться. И глядишь, тогда проблем меньше будет. А самое главное, что те, кто будут приезжать сюда, они будут понимать, что они не бессмертны, а они тоже в зоне риска. А то у нас как гром грянул, Из одного только Питера 400 человек депортировали. Я аплодирую стоя, слышны крики «Браво!». А теперь вопрос. А обязательно было ждать теракта в Крокусе, чтобы депортировать вот этих вот людей, которые, как я понимаю, здесь работали в нарушении всех регистрационных норм, не обладая ни патентами, ничем. Ну, то есть, надо здесь делать заслоны. Тогда будет проще. И тогда работа в России для этих людей, это будет действительно очень такая стимулирующая вещь. А не просто место, где можно вот этим всем беспределом заниматься и прекрасно себя чувствовать.
Ну, тут ведь еще такая проблема. Вот выдворили 400 человек, потом, значит, камень брошен, ряска сошлась, там круги успокоились, и опять все то же самое. Вот же в чем еще вопрос. А чтобы на постоянной основе это как-то работало, нельзя?
Наверное, можно. Ну, просто надо от иллюзий когда-то научиться избавляться. А у нас с этим большие сложности. Ну, то есть особенно это... то, что относится вот к этому пресловутому миграционному процессу. Потому что, Алексей, ну вы сами прекрасно понимаете, человек, который об этом скажет, он автоматически рискует получить клеймо русского фашиста. Сходу прямо, да, там без второго слова. Хотя нет ни одного человека в Москве, я не знаю, кого бы не волновал вопрос мигрантов. Потому что, как они водят машины, это, извините, зачастую за гранью происходит.
Ну, это вопрос тех, кто выдает им права тоже.
Что, кстати, значит, им выдают права? Они, по-моему, получают своим... там, а здесь подтверждают их.
Ну, те, кто им подтверждает права, окей. Это, ну, тот, же, это тот же вопрос, как с русским языком, абсолютно.
Ну, конечно, ровно по тому же принципу. Ну, так, попытка здесь сделать заслон, начнутся стоны и крики, что это некая форма сегрегации. Богатое же слово все услышали, да, не очень понимая, что это означает, и начинают его к месту, не к месту применять. Я вот услышал, как сказал последний раз, когда это было в эфире, на прошлой неделе, в пятницу, по-моему, по поводу сложностей с мигрантами. Сколько человек мне написало, такие, как вы... Вот мне особенно понравилась женщина одна, написала из Казани. Такие, как вы, устанавливали расовую сегрегацию в США. Я прям проникся.
Нет, я, честно говоря, в этом плане ничего не опасаюсь. Мне все равно, какой у человека нос и какая у него фамилия. Главное, чтобы вот он удовлетворял вот этим требованиям. Пускай живет, я буду ему только рад. А если я не могу ему объяснить, куда меня везти, или там рассказать, что мне нужно купить в магазине, где он на кассе стоит, вот тут у меня возникают вопросы. Вот и все. Это никакого нет ни расизма, ни шовинизма в этом.
Конечно, нет. Конечно, нет. Больше того, это вопрос, извините, комфортной среды обитания. Всех. Всех. Потому что эти-то тоже на самом деле страдают от недовольства коренных россиян. Это же как бы улица с двусторонним движением. Просто если мы хотим наводить порядок, его надо наводить. Не на словах, и никогда случаются теракты. Потому что, я напоминаю, вы сейчас, Алексей, это сами прекрасно вспомните, потому что вы точно так же работали в эфирах. 99-й год, Каширка Гурьянова, тут же лозунги «давайте, значит, оградиться каким-то образом надо от уроженцев Кавказа». Да? 2008 год, август, некоторые даже устроили акцию «Я, мы, грузин» с соответствующими, опять же, лозунгами и темниками. И так, потом, когда был теракт, киргизы устроили в Питере, то же самое было и так далее. То есть у нас вот это вот исходит из институционной повестки, а не из требований, которые есть перед... гражданским обществом. Здесь же нету ни шовинизма, ни радикализма, ничего. Ну, просто работа в России, она должна тоже, извините, людей к чему-то обязывать. А да. Если они приезжают, им глубоко наплевать на русскую традицию, на русскую культуру, на русскую их это вообще не парит никоим образом, ну, конечно, будет тогда вызываться неудовольствие. Дело-то не в этих ублюдках-террористах, отнюдь. К ним там отдельные вопросы. А дело в том числе вот к этой глупой абсолютно системе. Потому что она же еще укреплялась все время. И вы вспомните, да, у нас постоянно вот это была перетрубация ведомств. Это было Министерство по делам национальностей. Потом это было федеральное агентство. Потом это что-то куда-то распихивалось. А у семи нянек дитя без глазу. Вот на Пятницкой, где вы сидите, там на Татарке, мечеть. Да, старейшая московская, между прочим.
А каждую пятницу толпа довольно-таки внушительная идет.
Ну, вы понимаете, вот, ну, вы так, вот когда это вот начался вот этот вот процесс, это было в середине нулевых годов. Вот я выхожу, а там слушатели, между прочим, и они требуют объяснить, почему это вот так вот все сделано, почему перегораживается улица, почему они не могут себе домой попасть. А потому что они взяли и перегородили. Правда? Вот чтобы им удобно было идти. Потому что, ну а как ты эту толпу будешь сдерживать? Там по сколько человек? По 1000. Все вот это пространство от метро, включая вот комитет и вот этот поворот на Татарскую, это все было в людях. Начинают перегораживать улицу. И жильцы не могут попасть себе домой. Они приходят сюда и требуют, чтобы журналисты приняли какие-то меры. Ну, это вопрос кому? К тому, кто опять не подумал, да, когда вот это все делал, о том, что на этой улице еще люди живут. Ну, там помимо магазинчиков уютных, да, и отделения почты, и бывшего радиозавода, и так далее, да, еще есть жилые дома. Ну, просто никому это не пришло в голову.
Ну, потом начали решать, все-таки мечеть строят в других местах. Я, кстати, должен сказать, что вот эти вот планы нас сильно поссорить и национальный вопрос заострить, на этот раз они вообще провалились напрочь. То есть я не видел в прессе никаких воплей по поводу вот там таджиков или еще кого-то, что меня только обрадовало.
Не, были на самом деле, это была вот та самая страшная ночь пятницы на субботу. Но она очень быстро купирована была, потому что очень консолидированную позицию заняли абсолютно все. Но там было у нас несколько уродов среди вот этих блогеров, да, которые там дописались до того, что Таджикистан – это территория рассадника бандитизма, наркомании и убийства. Но это невменяемые.
Ну, абсолютно, да.
Но это со скобки выносим.
Согласитесь, что существенно меньше, чем в прошлый. Вот
меньше, конечно.
Когда, ну, вот видите, слава богу. Вот. Тогда давайте, у нас минутка еще есть. Давайте начнем одну тему, тоже весьма интересную. Вот, честно говоря, мне пока не кажется, что наши силовики говорят убедительно о том, что следы ведут в Киев. Это еще раз секретарь Совбеза повторил, Николай Патрушев. Кроме движения к границе, как-то вот больше, ну и какие-то криптокошельки. Ничего не представляется. Почему? Наверняка же есть.
Ну, еще же следствие идет, все же материалы будут в суде. Алексей, ну вспомните, когда судили Радуева, сколько подробностей выплыло. Салмана, я имею в виду,
я террориста. Понимаю,
этого, да. Это при том, что мы были все людьми в теме, но я помню вот эту трансляцию, смотрел, думал, ничего себе, сколько всего мы еще, оказывается, не знаем. Это вот это многотомное дело, это же все там озвучивалось. Так что я думаю, что до окончания следствия доказательную базу целиком выставлять не будут, а потом, да. Ну, собственно, заявление генерала Бортникова, заявление Патрушева, они же не массовики-затейники, правда?
Ну, потом, да, потом продолжим. Сейчас Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.